Митрополит Вениамин Фетченков. Оптина. Оптина. Так сокращенно называли обычно этот монастырь богомольцы. Подобный Саровский монастырь звали просто Саров. А иногда к Оптиной присоединяли и слово «пустынь», хотя пустынного там не было ничего. Но этим хотели, вероятно, отметить особую святость этого монастыря. Оптина находится в Калужской губернии, в Козельском уезде, в 4 верстах от города, за речкой Жиздрой, среди соснового бора. Самое слово «Оптина» толкуют различно, но нам с духовной точки зрения больше по душе легенда, что эта пустынь получила свое имя от какого-то основателя ее, разбойника Опты. Так ли это было на самом деле или иначе, но посетителям, да и монахам, это объяснение нравилось больше, потому что богомольцы тоже приходили туда с грехами и искали спасение души. Да и монашеское житие, по сущности своей, есть прежде всего покаянное подвижничество. Прославилась же Оптина своими старцами. Первым из них был отец Лев, или Леонид, ученик знаменитого старца Паисия Величковского, подвижника в Нямецком монастыре в Молдавии. После отца Льва старчество перешло к преемнику его, иеромонаху отцу Макарию, Иванову, происходившему из дворян. Про него сам митрополит московский Филарет сказал однажды: «Макарий свят». Под его руководством воспитался и вызрел мудрый Амвросий, учившийся сначала в семинарии. Потом были старцы, 2 Анатолия, Варсонофий из военной среды и Нектарий. Последнего, а также и 2 Анатолия, видел я лично и беседовал с ними. Но кроме этих выдающихся иноков, и настоятели, и многие монахи тоже отличались высокую святою жизнью. Впрочем, и вся Оптина славилась на Россию именно духовным подвижничеством братьев, что связано было больше всего со старчеством и, в свою очередь, воспитывало опытных старцев. Старец — это опытный духовный руководитель. Он не обязательно в духовном сане, но непременно умудренный в духовной жизни, чистой душою и способный наставлять других. Ради этого к ним шли за советами не только свои монахи, но и миряне со скорбями, недоумениями, грехами. Слава оптинских старцев за 1,5 столетия распространилась за 1,000 верст от Оптиной. И сюда тянулись с разных сторон, ищущие наставление и утешение. Иногда непрерывная очередь посетителей ждала приема у старца с утра до вечера. Большей частью это были простые люди. Среди них иногда выделялся священник или послушник монастыря. Нечасто, но бывали там и интеллигентные люди. Приходили сюда и Толстой, и Достоевский, и великий князь, и Леонтьев, и бывший протестант Зидергольм. Жил долго при монастыре известный писатель Сергей Нилус. Постригся в монашество бывший морской офицер, впоследствии епископ Михей. При отце Макарии обитель была связана со славянофильской семьей Киреевских, которые много содействовали издательству монастырем святоотеческих книг. Отсюда же протянулись духовные нити между обителью и Николаем Васильевичем Гоголем. Известный подвижник и духовный писатель, епископ Игнатий Брянчанинов, тоже питался духом этой пустыни. А кроме этих лиц, дух внутреннего подвижничества и старчества незаметно разлился по разным монастырям. И один из моих знакомых писателей, М.А.Н., даже составлял родословное древо, корнями уходившее в Оптину. Хорошо бы когда-нибудь заняться и этим вопросом какому-либо кандидату богословия при писании курсового сочинения. А мы теперь перейдем уже к записям наших воспоминаний. Конечно, они не охватывают всех сторон монастырской жизни обители, не говорят и о подвижнической страде иноков, какая известна была лишь им, их духовникам, да самому Богу. Я буду говорить лишь о более выдающихся лицах и светлых явлениях Оптиной. Разумеется, такое описание будет односторонним. И правильно однажды заметил мой друг и сотоварищ по духовной академии, впоследствии архимандрит Иоанн Раев, скончавшийся рано от чахотки, что я подобным описанием ввожу читателей, а прежде слушателей, в некое заблуждение. Он привел тогда такое сравнение. Если смотреть на луг или цветник сверху, то как покажется он красив, со своими цветами и яркой зеленью. А спустись взором пониже. Там увидишь голенький стволик с веточками. Но и здесь еще не источник жизни. А внизу, в земле, где корявые и извилистые корни в полной тьме ищут питание для красивых листочков и цветочков. Тут уже ничего красивого для взора нет. Наоборот, и неблаголепно, и грязно. А то и разные червяки ползают рядом и даже подгрызают и губят корни. А с ними вянут и гибнут листочки и цветочки. «Так и монашество», — говорил отец Иоанн, — «лишь на высотах и совне красиво. А самый подвиг иноческий и труден, и проходит через нечистоты, и в большей части монашеской жизни является крестной борьбой с греховными страстями. А этого-то, — говорил друг, — и не показываешь в своих рассказах». «Все это совершенно верно», — скажу я. «Но ведь и в житиях святых описываются большей частью светлые явления из жизни их и особенные подвиги, а о греховной борьбе упоминается обычно кратко и мимоходом, и никогда почти не рассказывается о ней подробно. Исключением является лишь житие святой Марии Египетской, от смрадных грехов, дошедшей потом до ангелоподобной чистоты и совершенства. Но и то писатели оговариваются, что они делают это вынужденно, чтобы примером такого изменения грешницы утешить и укрепить малосильных и унывающих подвижников в миру и в монастырях. Так и мы не будем много останавливаться на наших темных сторонах. Это не поучительно. Да они мне и неизвестны в других людях. О чем же стал бы я и говорить? Впрочем, где следует, там будет упомянуто и об этом. Читателю же действительно нужно и полезно не забывать, что высоте и святоте угодников Божиих и предшествует, и сопутствует духовная борьба, иногда очень нелегкая и некрасивая. Кстати, и сам упомянутый отец Иоанн должен по справедливости быть причислен к лику подвижников. Он мало жил. Умер лет 33-34, будучи инспектором Полтавской семинарии, но многого достиг духовно. Только это было скрываемо от посторонних. Царство ему небесное. Помяни мя, друже и отче, грешного.